Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Незаслуженное избрание и сохранение.
Слава Богу, в Божьем Сыне мы имеем великие благословения спасения. Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 13 главу книги «Деяния апостолов». Мы продолжаем следить за первым миссионерским путешествием апостола Павла. Павел со своими спутниками уже привел правителя острова Кипр к спасающей вере в Иисуса Христа и продолжил свой путь. Каким путем он пойдет дальше? С какими испытаниями столкнется Павел, Варнава и Марк? Обо всем этом мы узнаем, продолжая исследовать 13 главу книги «Деяния апостолов», и сегодня остановимся на стихах с 13 по 20. Прочитаем этот отрывок «Деяния 13-13-20». «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцею вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около 450 лет, давал им судей до пророка Самуила». Слушатели Павла в синагоге считали себя и своих предков причиной собственной близости к Богу. В основном это были евреи, а также язычники, которые отвратились от поклонения идолов и стали искать общение с Богом Израиля. Но дух вот этого неправильного иудаизма, скажем так, он, конечно же, присутствовал в этой синагоге, как и во многих синагогах. И, в общем-то, Павел, когда приходил и проповедовал в синагогах, он говорил перед людьми, ну, знаете, такими высокомерными, самодовольными, самоправедными, уверенными, что они спасены и направляются на лоно Авраамова в рай. Такая уверенность была практически у всех религиозных иудеев. И вы знаете, откуда она происходила. Она происходила от того, что они считали, будто заслуг одного Авраама достаточно для спасения каждого иудея. Также к этому они добавляли собственные религиозные достижения. Таким образом, это были люди, которые в спасении не нуждались. Они были уверены в уникальности своего народа, и они были уверены, что они спасены, они были уверены, что они избраны Богом, потому что Бог нашел в них нечто особое, и были уверены, что они будут сохранены до вечности своими религиозными заслугами. Вот такая аудитория, собственно, предстала перед Павлом в Антиохии Писидийской. И этим людям апостол Павел должен был проповедовать о спасении, о Спасителе Иисусе Христе. Но ясно, что, находясь в таком состоянии, еврей никак не мог принять благодатное спасение через веру в Иисуса Христа. Он даже не мог осознать себя грешником, недостойным ничего, кроме вечного осуждения. По сути, Спаситель им был не нужен. Знаете, какие проповеди они любили? И какие проповеди обычно там звучали? Там звучали проповеди, которые убеждали их, что они особенный народ у Бога, что они спасены и что имеют благословение и наследуют вечную жизнь, и что Бог с ними. Вот такие, скажем так, оптимистичные идеи они привыкли слушать. И, конечно же, они не искали никакого спасения, потому что они были уверены, что они уже им обладают. И для того, чтобы проповедовать таким людям весть об Иисусе, необходимо было их мышление в этом вопросе изменить кардинальным образом. Необходимо было им объяснить, что вы не спасены. А они буквально с молоком матери впитали идею о том, что принадлежность к богоизбранному народу делает их особыми. Это очень сложная задача. Очень сложная задача стоит перед Павлом. Как же он будет ее решать? Что же он будет делать? Начинает решать он ее следующим образом. Он начинает говорить об избрании Израиля и подчеркивает идею незаслуженного избрания. И дальше он говорит о сохранении Израиля в пустыне, до этого в Египте, в сохранении под предводительством судей. И говоря о сохранении Израиля, Павел делает акцент на том, что это сохранение осуществилось исключительно милостью Бога, а ни в коем случае не их плотскими заслугами. Он как бы рубит корень того ложного дерева, дерева ложного богословия, которое питало их гордыню и которое лишало их способности осознать свою греховность, ничтожество и искать спасение в Иисусе Христе. Необходимо признать, что в наши дни церковь может повторять ошибки древнего Израиля. Большая часть церкви, видимой церкви, скажем так, связывает избрание к спасению и сохранение спасения верующего, так же, как и иудеи, в синагоге, где проповедовал Павел, связывает все это в первую очередь с личными заслугами. Бог избирает тех, кто, как он заранее знал, выберет его. Таким образом, первопричина избрания – это человек. И Бог сохраняет спасение тех, кто своими силами и своей верностью добавляет свои усилия к сохраняющему труду Бога. Вот такие взгляды достаточно распространены сегодня в современной видимой церкви. Чем такие взгляды опасны? Ну, прежде всего, такой взгляд мешает принятию Евангелия. Евангелие начинается с того, что человек осознает себя погибшим грешником. Грешником, недостойным ничего. У меня нет никаких заслуг перед Богом. Я никак не могу привлечь Его милость к себе. Мне нужна Его милость. Мне нужен Спаситель. Кто-то меня извне спасет внутри себя. Я не могу генерировать ничего для собственного спасения. Но если верить, что первый шаг на пути спасения, мое избрание, в первую очередь зависит от меня, если Бог предвидел мое желание верить, значит, первопричиной спасения являюсь я сам. Таким образом, эта идея о том, что я никак не могу заслужить спасение и привлечь благодать к спасению к себе, подрывается. Таким образом, я вижу себя не абсолютно недостойным и ничего не заслуживающим, а я вижу себя тем, кто зажег эту искру, первую искру в деле собственного спасения. И таким образом ключевую роль сыграл я сам. Как здесь быть нищим духом? Как здесь признать Бога всем в спасении, а себя ничем? Не получится. А истинное Евангелие всегда требует этого. Истинное Евангелие всегда требует признать себя абсолютно незаслуживающим милость Божью. Также вот это учение о участии человека в избрании и в сохранении мешает духовному росту верующего. Не только обращению, спасению грешника, но и затрудняет духовный рост верующего. Когда верующий считает, что Бог сыграл важную роль в моем спасении, но в конечном итоге все решал я, это подпитывает мою гордость. А ведь именно гордость является основой всех пороков. Это ограничивает глубину моего поклонения, лишая Бога Его славы. Я поклоняюсь уже другому представлению о Боге. Чем более мы восхищаемся Богом, чем более мы любим Его, чем более мы радуемся Ему, тем более глубоким становится наше поклонение. Считая себя отчасти совершителем своего спасения, мы приписываем себе часть славы, которая по праву принадлежит только Богу. Соответственно, Бог, разделяющий часть славы за спасение человека с Ним самим, вызывает меньшее восхищение, меньшую любовь, чем Бог, спасающий сам, на 100% спасающий Бог, спасающий тех, кто никак не может помочь себе. Добавьте к этому еще и потерю покоя, мира в сердце, что неизбежно при понимании, будто мое спасение хранится в моих руках. Представьте, я верю, что мое спасение хранится в моих руках. А если эти руки дрожат, и вы иногда не можете какой-то хрупкий предмет перенести с одного места на другое, то как эти руки удержат такую драгоценность, как спасение? Все это очень беспокоит и волнует, и может доводить до депрессии и до большого уныния. Гордость возрастает, поклонение становится мелким, теряется мир и покой в сердце. Духовный рост в таком состоянии невозможен. Падение становится неизбежным. Глубокое понимание учения о незаслуженном избрании и незаслуженном сохранении спасения является прекрасным основанием для обращения грешника и его роста в освящении. Проверьте свои сердца, насколько вы на самом деле считаете себя ничего не значащим в своем спасении. Нет ли у вас какой-то мысли, что все-таки слава Богу и немножко мне еще? Нет ли вот у вас какой-то такой вот надежды на плоть? Первая часть из сказанного апостолом Павлом в синагоге Антиохии Писидийской избавляет от любой надежды на плоть в спасении. Прежде всего, прочитаем стих 13 и вплоть до 17, первую часть 17 стиха в том числе. В этом отрывке Павел начинает проповедь, сразу же указывая на незаслуженное избрание. Стих 13, 17а. «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботный, сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас слово наставления к народу, говорите». Павел встал и, дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне, боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших». Вот до этого места. Итак, Павел со своими спутниками покинул Кипр и преодолел около 300 километров по Средиземному морю на северо-запад. Павел, Варнава и Марк прибыли в Пергию, в Памфилии. Это территория современной Турции. Памфилией называли римскую провинцию, а город Пергия являлся столицей данной провинции. Пергия располагалась в 12 километрах от побережья Средиземного моря, на реке Кестрос. Многим из нас этот регион хорошо известен, потому что Пергия находится в нескольких километрах от Анталии, современной Анталии, излюбленного места отдыха российских и зарубежных туристов. Говоря «Павел и бывшие при нем», Лука подчеркивает, что теперь руководство миссией перешло к Павлу, и Варнава смиренно с этим согласился. Однако Марк по каким-то причинам покинул Павла и Варнаву и решил вернуться куда? Домой, в Иерусалим. Почему же он это сделал? На этот счет высказываются множество различных точек зрения. Кто-то считает, что Марк, будучи молодым человеком, просто соскучился за домом, за матерью, Марией, за домом, в котором собирались лидеры Иерусалимской церкви. Но более связанные с контекстом предположения значительно интереснее для нас. Возможно, Марк не захотел смириться с тем, что руководство миссией перешло от его дяди Варнавы, более снисходительного Варнавы, к более требовательному Павлу, Или же Марк, как иудей, выросший в Иерусалиме, был недоволен тем, что теперь проповедь Евангелия обращена в основном к язычникам. В конце концов, будучи молодым человеком, он мог просто испугаться опасной дороги в Пергию, наполненной разбойниками и уводящей в горные районы Галатии. Не исключено и влияние сразу нескольких причин. Недовольство руководством Павла, его проповедью, обращенной к язычникам, маршрутом, которым он решил идти. Предполагают даже, что, вернувшись в Иерусалим, Марк стал высказывать свое недовольство и настроил некоторых руководителей Иерусалимской общины или даже ее лидеров он смог настроить против апостола Павла. А это потребовало в будущем прихода Павла в Иерусалим для разъяснения особенности своего служения язычникам, не настаивание на соблюдение обрядовых элементов закона. Итак, Марк покинул Павла и Варнаву. Несмотря на его дезертирство, Павел и Варнава продолжили свой путь и преодолели около 150 километров в северном направлении, поднялись в горы на 110 метров над уровнем моря и оказались в Антиохии Писидийской. Ну, есть Антиохия Сирийская, откуда они начали свое путешествие. Это Антиохия Писидийская, город, расположенный в римской провинции Галатия. Известное послание к Галатам обращено к церквам данной провинции и, наверное, в первую очередь, церкви, расположенной в Антиохии Писидийской. На тот момент церкви там, конечно, еще не было, и Павлу только предстояло ее организовать. Почему же Павел решил направиться с проповедью Евангелия именно в этот регион? Зачем подниматься в горы по опасной дороге, когда можно было остаться в Памфилии, в прибрежных регионах, ведь там всегда более высокая плотность населения? Почему Павел так быстро покинул Пергию и даже не стал там проповедовать Евангелие, не стал в этом городе вообще проповедовать? Большинство толкователей Нового Завета связывают это с болезнью Павла. Нам доподлинно известно, что когда апостол язычников Павел впервые посетил Галатию, он страдал от какой-то болезни, Галатам 4:13. Он пишет: «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз», то есть в Антиохию Писидийскую он уже прибыл больным. И данное заболевание каким-то образом, может быть, повлияло на его зрение, или это образная речь. Но галаты оказали ему огромное сострадание, что позволило Павлу написать о них: «Если бы вы, возможно было, вы бы исторгли бы свои очи и отдали бы мне». Галатам 4:15. Согласно распространенному мнению, Павел страдал от какого-то особого вида хронической малярийной лихорадки. Ему просто вот в этих районах прибрежных становилось плохо, поднималась температура, начиналась ужасная головная боль. Один из путешественников сравнивает головную боль, сопровождающую эту лихорадку, с раскаленным до красна железным прутом, протыкающим голову. Такая боль. Другой сравнивает ее со сверлением виска человека зубоврачебной дрелью. Как известно, в те времена на побережье Средиземного моря лихорадка была очень распространена и уносила множество жизней. Предполагается, что из-за лихорадки Павел и оставил так быстро прибрежную равнину и поднялся в горы, где в более прохладном, сухом воздухе почувствовал облегчение. Если это так, можно сказать, друзья, что Бог использует даже наши болезни, болезни своих слуг, направляя нас к спасению грешников, которых Он желает спасти в какой-то момент времени. Итак, болезнь Павла направила его в горные районы, а направила его в Галатию. Павел и Варнава достигли Антиохии Писидийской, и там в субботний день миссионеры пришли куда? В синагогу. Тогда было очень удобно проповедовать. Вот если сейчас вас направить в какой-то город, где нет церкви, Вам и пойти-то некуда, чтобы вот так собралась толпа, где вы можете проповедовать Слово Божие. Но у Павла всегда была возможность. Он приходил в любой город, достаточно крупный какой-нибудь населенный пункт Римской империи, и там обязательно была иудейская синагога. И там уже можно было читать из Ветхого Завета, толковать и указывать на Христа. Это была хорошая зацепка. И Павел всегда пользовался этой зацепкой. Это была его стратегия миссионерская. Итак, он приходит в синагогу этого нового для себя города. В синагогах программа служения состояла обычно из нескольких частей. Сначала вот они все собирались вместе и повторяли шему. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един, есть, люби Господа, Бога твоего всем сердцем» и так дальше. Это Второзаконие 6:4-9. Затем возносились молитвы. После этого читали два текста Ветхого Завета из закона и из пророков. И вслед за этим начиналась проповедь, истолковывающая прочитанные тексты. И именно такую проповедь и предложили произнести Павлу. Ну, гостям там всегда были рады, давали слово, и Павел имел вид раввина, и начальники синагоги предложили ему сказать слово, как мы узнаем дальше, на свою беду. Он им всю синагогу, всю их службу разрушит и разделит эту синагогу на истинно верующих во Христа, и там лжеверующие будут противиться ему. Ну, пока все спокойно, пока все спокойно. И интересно, видимо, Павел говорит как раз то, что ему нужно говорить. Он будет говорить об избрании, и он будет говорить о сохранении. И, видимо, по Божьему провидению Господь сделал так, что из Ветхого Завета перед проповедью Павла читали как раз те тексты, которые он должен истолковывать, это как раз тексты об избрании и сохранении Израиля. Только, конечно, иудеи понимали их в контексте собственных заслуг, и Павел придал им новый контекст для них, но это правильный контекст, контекст Божьей благодати и отсутствия человеческих заслуг. И мы видим здесь, что Павел начинает свою проповедь с доктрины избрания. И он говорит: «Мужи, израильтяне, боящиеся Бога». Боящимися Бога называли язычников, отставших от идолопоклонства, израильтяне, евреи. «Послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших». Удивительно, проповедь Павла начинается с доктрины избрания. Это то, что сегодня бы сказали, это страшная тема, и никогда не говорите об этом неверующим. Но Павел говорит неверующим именно с этой доктрины, начиная, потому что неверующие, которые сидели перед ним, были гордые, религиозные люди, которые верили в свои заслуги плоти. И в самый корень этого заблуждения Павел направляет свое слово, показывая, что ваше избрание как народа совершено исключительно милостью Божьей. Он использует здесь греческое слово «экселексата». В глагольной форме «аорист» оно здесь встречается, и это указывает на завершенное действие, и средний залог здесь также это указывает на выбор, совершенный Богом для самого себя. Речь идет о избрании, которое абсолютно не зависело от избираемых. Это избрание, совершенное в прошлом, завершенное действие, и избрание, которое Бог совершил для себя. Это избрание – это выбор одних и отвержение других благодаря суверенному решению Бога. Это важная истина. Господь избрал Израиль, потому что так захотел. Он не сделал так. Бог не посмотрел вперед и не увидел: «О, какой народ прекрасный! Это будет самый верный народ! Какой многочисленный народ! Какой благословенный народ! Если я изберу его из всех народов, это будет славой моего имени». Бог так не действовал. И, кстати, во Второзаконии, 7 главе, он прямо об этом говорил. Второзаконие, 7 глава, стих 6-8. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Не потому что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь. Бог избрал Израиль, потому что проявил к ним суверенную, независящую любовь. Это удивительная любовь Бога, потому что большинство представлений о любви на земле связано с заслугами. Люди любят тех, кто чего-то добился, заслужил, и у Бога совсем не так. Бог проявляет свою избирающую любовь к самым ничтожным, ничего не значащим, не способным никаким образом привлечь Его милостливую, благодатную руку. Потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Это избрание, независящее от Израиля. Так, люди сидят перед Павлом, которые уверены, что они спасены, и уверены, что Бог презрел на них своих светлым лицом, потому что они такой замечательный народ. И Павел говорит, это абсолютно не так. Он говорит, это абсолютно не так. Это избрание, независящее от вас. И это уже прекрасное основание для восприятия учения Христа. Это уже помогало слушателям Павла понять, что они не особенные из-за своих заслуг. Бог сделал их особенным народом по милости. Конечно, мы не должны ставить знак равенства между корпоративным избранием Израиля как народа и индивидуальным избранием как спасению. Корпоративное избрание – это просто избрание народа для особых целей. И не все в Израиле были истинно верующими. Ну, например, Иуда, он входил в корпоративное избрание Израиля, но он не был верующим. Индивидуальное избрание всегда приводит к спасению. Среди разных людей, разных народов есть избранные, незаслуженные милостью Бога, и эти избранные непременно придут к спасению. Итак, несмотря на отличие между этими двумя избраниями, избрание Израиля как народа и индивидуальным избранием к спасению, между этими двумя избраниями есть одна общая черта. И личное избрание к спасению, и корпоративное избрание всегда совершено и совершается благодаря свободному, ни от кого не зависящему выбору Бога. Принцип избрания, какое бы ни было избрание, все избрание, которое Бог совершает в Библии, все избрание, которое Бог совершает в Библии, избрание народа, избрание царей, избрание пророков, избрание людей к спасению, вот все избрание, совершаемое Богом, оно всегда совершается по одному общему принципу. Оно не зависит от заслуг избираемых. И Библия ясно говорит об этом. «Дабы ученики Христа не думали, что следует за Ним, потому что правильное время сделали правильный выбор, Господь сказал им, говорил им, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли, приносили плод». Иоанна 15:16. И мы считали сегодня из послания к Ефесянам, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, в любви, Ефесянам 1:4. И здесь же Деяние 13:48. Очень ясно сказано, язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господня, и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Люди уверовали, язычники уверовали. Почему? Потому что раньше, прежде основания мира еще, были предоставлены к вечной жизни. Итак, избрание Божье абсолютно не зависит от заслуг избираемых, от решений, от их каких-то действий или мыслей. Польза данного учения для практического нашего хождения весьма велика. Во-первых, как мы уже отмечали, доктрина о незаслуженном избрании помогает правильно воспринимать Евангелие. Истинное Евангелие отвергает любую форму участия человека в своем спасении. Если первый этап избрания на пути спасения грешника совершается исключительно милостью Бога, это становится надежным основанием для понимания и проповеди учения о спасении, где Бог – это все, а человек – это ничто. Доктрина о незаслуженном избрании помогает правильно понимать Евангелие, где нет заслуг человека вообще. Во-вторых, доктрина о незаслуженном избрании помогает правильно развиваться в освящении верующим. Когда Бог все в спасении, я ничто, это смиряет меня. Смирение – начало духовного роста. Всякий верующий, который понял, что его спасение в полной мере зависит только от Бога, все свидетельствуют. С этого момента я стал больше радоваться о Боге, с этого момента я стал больше прославлять Бога, и мое поклонение стало более глубоким. Вот польза этого учения. Правильное понимание Евангелия, рост в освящении и еще. Доктрина о незаслуженном избрании укрепляет единство Церкви. Почти, ну скажем так, во многих своих посланиях апостол Павел, прежде всего, в самом начале, говорит о доктрине избрания. С помощью этой доктрины, и в послании к римлянам он эту доктрину очень глубоко объясняет, с помощью этой доктрины он пытается соединить такую разную церковь, состоящую из представителей разных народов. Как он пытается объединить? Очень просто. Представьте церковь, например, римская церковь, где сидят евреи. И они такие все правильные, у них потомки такие правильные, они такие верующие в пятом поколении, они такие все важные, они все заповеди соблюдали Ветхого Завета. И тут рядом подходит язычник в странной одежде для них, с необычной прической. И он говорит, а я тоже верующий. Ну как ты можешь быть верующий? Ты посмотри на себя и посмотри на меня. Верующие похожи на меня, ты на меня не похож, ты не можешь быть верующим. И даже если им как-то объясняли, что они покаялись и приняли крещение, но они, может быть, и допускали, что вот эти из язычников, они и верующие, но все равно верующие второго уровня. Я верующий первого уровня, а они там второго уровня. И вот Павел часто объясняет доктрину избрания, чтобы объединить эти разные группы. И он показывает, ты, дорогой иудей, фарисей из фарисеев, как он о себе писал, ты, дорогой иудей, ты там потомственно верующий, ты избран к спасению такой же незаслуженной милостью Божьей, как этот язычник, который вчера утопал в аморальности и ужасных грехах. Ты не лучше его. Вы все объединитесь вместе, потому что вы все избраны одной и той же рукой Божьей, которая сделала ваше избрание, осуществила ваше избрание и призвание независимо от ваших заслуг. Понимаете, что это объединяющий фактор, это имеет объединяющую силу для церкви. Учение о незаслуженном избрании объединяет. Может быть, вы тоже, здесь у нас своя тоже такая есть, какое-то подобие той ситуации. Может, вы тоже считаете себя там верующим в каком-то поколении и таким очень правильным, и на новообращенных, тот, кто, у кого 5 разводов за плечами, за спиной, и он, может быть, алкоголиком был, он пришел вчера, уверовал. Вы не смотрите на него свысока, потому что и вы, и он избраны независимо от ваших заслуг. Объединитесь в одном теле Христовом и прославляйте одного одинаково милующего Бога. Вернемся к исследуемому отрывку. Сказав слушателям синагоги о незаслуженном избрании Израиля, апостол Павел дальше напоминает им и о незаслуженном сохранении народа Божьего. Прочитаем стих 17b-20. «И возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцы вознесенную вывел их из нее, и около 40 лет времени питал их в пустыне, и, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им наследие землю их, и после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила». Говоря о сохранении богоизбранного народа, Павел напоминает, как Господь возвысил евреев в Египте, сохранил через Иосифа и размножил. Он напоминает, как своей мышцей Господь вывел народ из рабства. Он напоминает, как 40 лет питал народ в пустыне, заботясь о всех нуждах своих путников. Он напоминает, как Господь истребил 7 народов, контролирующих Ханаан, чтобы Израиль все-таки вошел в землю обетованную. Он напоминает, как разделил землю обетованную среди колен Израиля. 450 лет Бог хранил свой народ. В нашем переводе, посмотрите на 20 стих, эта цифра может казаться связанной с эпохой судей, но это не так. В греческом тексте эта цифра относится к египетскому рабству и переселению в землю обетованную. 450 лет – это общая цифра. 400 лет Господь хранил народ в рабстве, 40 лет в пустыне и 10 лет, пока Израиль завоевывал Ханаан. Все вместе 450 лет. После смерти Иисуса Навина Бог защищал и вразумлял свой народ через кого? Через судей. которых сам же избрал. Всего было 14 судей, последним судьей служил пророк и священник Самуил. Очевидно, что Израиль, как народ, сохранился исключительно благодаря милующей руке Бога. Вот говоря все это, Павел показывает им, смотрите, вы сохранены как народ не по своим заслугам, а только по милости Божьей. Разве могли евреи своими силами преодолеть сопротивление фараона, чтобы покинуть Египет? Конечно же, нет. Разве выжили бы они в пустыне без пищи, воды, защиты, неснашиваемой одежды и обуви? Конечно же, нет. Разве преодолели бы они сопротивление народов, контролирующих Ханаан, без благодатного участия Бога? Конечно же, нет. Разве уцелел бы Израиль после смерти Иисуса Навина, когда народ стал поклоняться идолам, отступая более и более от Господа? Конечно же, нет. Если бы сохранение евреев зависело хоть немного от них самих, этого народа больше бы не существовало. Израиль просто исчез бы с лица земли. Вместо того, чтобы приписывать себе и своим потомкам какие-то заслуги плоти, слушателям Павла следовало признать, что более неверного, более непокорного, более гордого, более религиозно лицемерного, более своевольного народа, чем Израиль, трудно себе представить. И потому своим существованием сей своевольный народ обязан не себе, а исключительно милостью Божьей. Исключительно милостью Божьей они сохранены. То же самое, друзья, можно сказать и относительно церкви. То же самое можно сказать и относительно каждого из вас. Почему вы, верующие, уже не первый день, не первую неделю, не первый месяц, не первый год или не первое десятилетие? Почему вы остаетесь верующими? Почему вы не превратились в неверующих? Почему вы не стали жить отступнической жизнью? В ком здесь основная причина? В вас или в Боге? Если бы сохранение нашего спасения зависело от нас, небо оказалось бы пустым. Как говорит Джон МакАртур, если бы я мог потерять спасение, я бы его точно потерял. И это действительно так. По плоти мы такие же глупые, мы такие же неверные, по плоти мы такие же своевольные, по плоти мы такие же непостоянные, как и непокорный Израиль. Разве можем мы своими силами победить лукавого? Разве в нас достаточно мудрости для распознания лжеучений? Разве способен человек одной лишь силой собственной воли отвергнуть все соблазны мира и искушения плоти? Конечно же, нет. Бог, возрождающий и просвещающий силой Святого Духа, Он помогает и сохраняет нас. В общем-то, смотрите, избрание – это 100% заслуга Бога, так? А сохранение – это 100% заслуга Бога или 50% Его заслуга, 50% наша? Сохранение – это также на 100% заслуга Бога, требующая от нас максимум усилий. Это тайна освящения. Освящение – это работа Бога на 100%, требующая от нас максимум усилий. Ибо Он производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. О безопасности святых Библия говорит много. Вспомните Иоанна 10 главу, где Иисус говорит, что из руки моей никто не похитит вас. Вспомните Римлянам 8:29, где Павел представляет цепочку спасения, которая неразрывна, от предопределения до прославления. Вспомните конец 8 главы послания к Римлянам, где Павел говорит, что никто не может отлучить нас от любви Божьей, перечисляя все возможные варианты. Для самых скептически настроенных людей понимание данной истины приносит сердцу мир, покой, уверенность в Боге. Нам теперь не нужно жить в страхе, вызванном неопределенностью относительно своей вечности. Мы твердо знаем, что, несмотря на все козни дьявола, Господь сохранит своих. Наблюдая духовную деградацию человечества, торжество ложных религий, мы не отчаиваемся, не сомневаемся во всевластии Бога, потому что знаем, наш Господь – победитель, а не потерпевший поражение. в борьбе за души грешников. Всех, кого Он наметил спасти, Он спасет, и всех, кого Он спас, Он сохранит. Национальное самопревозношение евреев было сокрушено, было сокрушаемо словами Павла. Таким образом, апостол готовил своих слушателей к осознанию собственной греховности, беспомощности перед Богом и необходимости веры в оправдание только через Иисуса Христа. Если богоизбранный народ ничем не мог заслужить свое избрание и сохранение, то уж нам, обращенным из язычников, следует тем более осознать свое полное недостоинство и прославлять Бога за Его незаслуженную благодать, явленную нам. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!